Дорогие дети, жизнью веет от древних страниц Библии. Думали люди, что она состарится и умрет, но вот она жива и говорит с нами сегодня. Врата ада не одолели и не одолеют ее. Не только старики и старушки, отсталые и неграмотные люди читают Библию и верят в Бога. Нет, многие образованные, молодые, прогрессивные люди не стыдятся говорить, что верят в нее и любят ее больше всего на свете. Мы с вами тоже читаем ее, и я знаю, что вы никогда не пожалеете о том, что имели эту возможность. Мы прошли многие главы от начала Библии и пришли с израильским народом к берегу Иордана. Моисея уже нет с ними, он умер, а вперед ведет их теперь Иисус Навин по поручению Господа. Перед народом израильским стоит древний город Иерихон, и им нужно пройти через него и идти дальше в Ханаан. Утром рано израильтяне все еще спали в своих палатках, когда раздался звук рожка, и все начали подниматься в последний марш перед входом в обетованную страну. Иисус Навин был храбрым вождем и вполне доверялся во всем Господу. Он знал, что прошло время брать Ханаан, и смело будил народ. Когда все встали и построились, священники вышли вперед с ковчегом завета и свернутой для похода скинии собрания. Левиты помогали нести отдельные части скинии, за ними шел остальной народ. Это был торжественный момент, которого они ждали 40 лет. Иордан был разлит и затопил свои берега на дальнее расстояние. На другом берегу были видны зеленые холмы и заливные луга Иорданской долины. Река была быстрой и необычайно полноводной, и израильтяне остановились у берега, чтобы переждать половодье. Наверное, жители Иерихона решили, что они находятся в безопасности, защищенные разливом реки. Прошло 3 дня, и начальники израильтян сказали народу: «Приготовьтесь, когда увидите, что священники подняли ковчег. Начинайте и вы собираться в поход через реку». Иисус Навин сказал всем: «Завтра Господь сотворит чудо на глазах у вас». Народ находился в радостном ожидании чего-то необычайного и большого. И всех радовало приближение желанной страны. Наутро Иисус Навин сказал священникам: «Поднимите ковчег и пройдите перед народом». Вскоре все были готовы в путь. Господь сказал Иисусу Навину: «Я буду с тобой, как я был с Моисеем». Вели священникам нести ковчег к Иордану, и когда достигнут берега, пусть остановятся. Они исполнили повеление Господа, и когда священники пришли к воде, она расступилась так же, как Черное море, и они перешли по суше. Бог хотел, чтобы израильтяне никогда не забывали о том, как Он помог им перейти через Иордан. Он сказал Иисусу Навину: «Вели одному человеку из каждого колена взять по одному камню со дня Иордана, из самой середины его, где священники стояли с ковчегом, и когда ваши дети увидят эти 12 камней, они будут спрашивать отцов, откуда они. Тогда отцы расскажут детям о том, как я провел вас через воды Иордана сухими. Пусть эти камни будут на память израильтянам на все времена, когда люди собрали камни, священники перенесли ковчег на другую сторону Иордана, на Ханаанскую землю». Как только священники стали на сушу, вода сошлась за ними и снова текла бурно и полноводно. Вскоре весть об этом дошла до Иерихона, и жители узнали, как израильтяне перешли через реку, и еще больше начали бояться этих людей, у которых такой могучий Бог. В долине перед Иерихоном израильтяне расположились станом и начали собирать зерно с полей себе в пищу. Те, кто были рождены в пустыне, никогда еще не ели зерна в своей жизни. Они нашли также фрукты и с большим удовольствием ели их впервые. 40 лет они ели манну с неба, во все дни, кроме субботы, собирая ее на поле. Теперь она не была больше нужна, потому что они пришли в плодородную страну, где было много зерна, овощей и фруктов. С тех пор манна не падала больше, и только то, что они когда-то сохранили в специальном сосуде, осталось на память им в ковчеге. В следующий раз я расскажу о том, как израильтяне взяли Иерихон, и это будет очень-очень интересная история. А сегодня мы еще поговорим о том, как мы должны все делать с Господом, как это делал израильский народ. Они побеждали, потому что с ними был Бог. Они достигали, потому что с ними был Бог. Без Господа мы можем только запутаться в своих делах и даже не сможем сами исправить то, что натворили, а Он учит нас быть благоразумными и послушными. Я знала одну медсестру, которая работала в больнице большого сиротского дома. Сколько интересных историй знала она, и все они были из жизни, из ее практики. Однажды в палате больницы, где она работала, лежал больной мальчик Сережа. Ему было скучно, и он лежал тихонько, ожидая, когда снова принесут что-нибудь покушать. Сестра милосердия ходила от кроватки к кроватке и помогала всем, кому чего было нужно. Она любила всех детей, хотя они сильно утомляли ее иногда. Сережа следил за сестрой, как она быстро переходила от одного ребенка к другому, и вдруг обратил внимание на лежащий на стуле недоштопанный чулок, к которому она подходила в свободное время. Почему он обратил на него внимание, не знаю. Может быть, потому что на колене чулка была дырка, а из нее свисала на стул шерстяная ниточка. Сережа потянул ниточку, и она поддалась, и становилась все длиннее и длиннее в руке Сережи. Вы можете догадаться, что случилось. Нитка росла и росла, и Сережа был просто в восторге, не подозревая ничего плохого. Скоро целый клубок ниток лежал на его кровати. А дыра в чулке уже не была дырой, потому что была больше оставшегося чулка. Он все еще тянул нитку, когда с другого конца комнаты послышался голос сестры. «Сережа, что ты делаешь?» «Играю чулком», — спокойно ответил Сережа. «Играешь чулком? Да ты знаешь, что ты распорол его почти до основания? Маленькую дырочку я еще могла бы заштопать. Что же я буду теперь делать? Ты же знаешь, как я устала за день». «Простите», — сказал Сережа, — «я не хотел делать вас усталой. Я попробую исправить свою ошибку». «Что польза от этих разговоров?» — сказала сестра милосердия. «Теперь поздно что-нибудь делать. Ты сам не можешь ничего исправить». Но Сережа не сдавался и решил сам заштопать дырку. Бедный Сережа старался изо всех сил, и у него ничего не получалось. Иголка не слушалась его, и он даже не мог продеть в нее нитку. Он никогда в жизни не шил и никак не мог возвратить шерсть на ее прежнее место. Кончилось тем, что вместо чулка у него получилось что-то вроде птичьего гнезда. Сестра пришла и увидела слезы и отчаяние на глазах Сережи. Он понял, что не в силах исправить то, что натворил, и только повторял: «Простите меня, я старался исправить чулок и никак не мог». Сестра склонилась над ним и крепко поцеловала его. «Не беспокойся, Сережа, я свяжу новые чулки, когда буду работать в ночную смену». Она так и сделала. Но еще успела сказать Сереже: «Разве не так же поступаем и мы? Мы делаем ошибки и сами хотим исправить их, и чем больше мы стараемся, тем больше запутываемся, пока просто не знаем, что делать. Тогда, если мы знаем Господа, мы приносим Ему все наше запутанное дело и говорим: «Господи, Ты все можешь. Посмотри на путаницу, которую я создал, исправь, потому что сам я просто не в состоянии этого сделать». Господь охотно берется на наше запутанное дело и всегда умело распутывает его каким-то чудесным образом. Он мирит нас с папой и мамой, с нашими братьями и сестрами, с нашими друзьями на улице и в школе, если мы только позволяем ему помогать нам. Добрая сестра милосердия преподала Сереже урок на наглядном примере, как это делают наши учителя в школе. Я уверена, что Сережа навсегда запомнил его. Верю, что и вы извлекли из этой истории пользу. Все наши библейские истории тоже говорили о послушании и доверии Господу. И на примере израильского народа мы видели, что бывает, когда люди не слушаются, и как Господь исправляет запутанные дела, если люди доверяют Ему. Христос, когда жил на земле, часто должен был разрешать запутанные вопросы, с которыми к Нему подходили неверующие в Него люди. Они всячески старались уловить Его в слове, в деле, но он всегда отвечал коротко и так мудро, что они ничего не могли сказать. Наш Господь сотворил вселенную и все, что в ней. Ему ли не знать ответов на наши проблемы, которые кажутся нам неразрешимыми? Он, например, учил не противиться злому, и я убедилась на опыте, что так поступать лучше, чем отвечать злом за зло. Когда еще училась в школе, неприветливый сосед по парте стащил у меня мою резинку. Я могла бы наброситься на него с кулаками и отнять ее у него, но моя мама учила меня не отвечать злом за зло, и я вовремя вспомнила об этом. Я промолчала, хотя язык мой сильно чесался, и на другой день принесла ему еще одну резинку в подарок. Он так сильно смутился и покраснел от стыда, что немедленно возвратил мне первую резинку, и мы стали самыми лучшими друзьями. Таких случаев в моей жизни было много, и не только мелких, детских, но взрослых, серьезных. Месть, ненависть кому бы то ни было — это чувства злые, а дьявола — берегитесь их.